Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Я очень рад вас приветствовать на волнах эфира Радио Радонеж. Сегодня много дат, сегодня будем обсуждать в эфире нашем. Конечно же, в первую очередь, это память нашего святого, благоверного князя Дмитрия Донского, многодетного отца, 12 детей. И это, наверное, будет сегодня ключевым таким моментом программы. Почему? Потому что мы все знаем, что сегодня день защиты детей, 1 июня, но такой праздник со слезами на глазах, вот воистину, потому что все слова сегодня сказанные о детях и без слов правды, которой сегодня крайне не хватает, без слов правды о чем? О том, что ежедневно в нашей стране в абортариях расчленяется десятки тысяч детей без привлечения, тысячи и тысячи детей, без этих слов правды это будет, вот, действительно, это ложь будет всероссийского масштаба, поэтому мы, конечно же, будем об этом говорить. И сегодня не больше, не меньше 10 лет общественной организации, стоящей в первую очередь из православных людей, движению 40-40. Вот эти темы будем сегодня озвучивать. Будем рады слышать ваши звонки, как обычно. Будем рады вашим вопросам разным, и с критикой тоже, в том числе. Звоните, предлагайте, критикуйте. Вот. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Друзья, с началом лета я представляю наших сегодняшних гостей. Я сразу извинюсь, братья, перед вами тоже, я не буду всех ваших регалий называть и достоинств. У нас в гостях сегодня Александр Щербаков, лауреат многих премий, певец, солист, лидер группы «Ерел Зной», дорогой наш брат, с которым, ну, я лично, да, многие из нас познакомились 10 лет назад на мероприятии «Прославь спорт» в парке музея Коломенском. И, брат, приветствуем тебя, очень рада, что ты с нами сегодня.
Добрый вечер, братья и сестры.
Брат, и рада, что ты с нами сегодня, и сразу тебе скажу, что очень рада, что даже ты не с нами в какой-то момент, мы уверены всегда в том, что все равно ты с нами. Брат, мы все делаем одно дело, спаси тебя, Господи,
так и есть,
и твою семью, и, пользуясь случаем, от всех нас, от всех радиослушателей, от всех братьев и сестер, которые тебя знают, которые заочно тебя знают. Мы тебя поздравляем с рождением 6-го ребеночка, девочки. Спасибо. Ники, доченьки дорогой, поздравляем, супруге низкий поклон, любим вашу
семью.
Она
слушает нас сейчас. Евгения.
Евгения, низкий поклон вам, здоровья, крепости и Божьей помощи.
Спасибо, Господи, братья.
Да, спаси Господи всех наших жен, потому что это на самом деле тыл. Брать у нас в гостях сегодня вице-президент Федерации бокса города Люберцы, многодетный отец, координатор движения 40-40 Люберцы, Павел Шмелев. Паш, брат, приветствуем тебя.
Добрый вечер, брат. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, мы, Павел является координатором, как я сказал, также координатором многих мероприятий, в том числе православия и спорта. В том году было прекрасное мероприятие, которое началось в Николо-Угрешском монастыре, в, как его называют, Лавра, Подмосковье, да, так, по-моему?
Да, да. Ну, надо заметить, что он как раз был основан благоверным князем Дмитрием Донским, да. День памяти которого мы сегодня, да, чествуем. И заложен по обету, ну, по обетованию, то бишь...
Обещанию.
Да, на месте явления чудотворной иконы святителя Николая. Это история не только нашего города, не только обители, это история нашей страны. Князь-собиратель русских земель, идя на бой, на такую сечу, как говорят историки, туда шли разрозненные княжества, вышла оттуда наша Святая Русь, русская государственность. Но мы еще, наверное, вспомним не раз за этой беседой.
Да, обязательно. В том году очень символично начался турнир, вот под твоим руководством, в первую очередь. И очень было так вот приятно, здорово и, ну, реально благодатно, когда турнир по 5 видам спорта, да, не ошибаюсь, там больше там 300 участников, 350, по-моему, да, было участников.
С футболистами по 400.
По 400, по многим видам спорта. И вот, турнир начался в стенах монастыря. А если быть точным, на молебне в главном соборе все прикладывались к частице мощей святителя Николая Чудотворца. И потом уже расходились по своим площадкам, по своим рингам, татами, коврам, помостам. Здорово. И у нас также в гостях... Кстати, Павел отец трех детей, извини, брат, детишкам низкий поклон. Я опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, что были рады видеть сыновей на параде на Красной площади. Это, конечно, особенно дорого, я думаю, ты понятно, как отец, ну, по-хорошему, горд за сыновей, мы тоже, брат.
Я думаю, гордость это нашего движения, потому что сыновья участвовали с первых дней. К счастью, довелось вместе с вами, братья, стоять. 2013 года вместе на защите православных ценностей. И детей привлекали к этому. И все сыновья выросли, собственно, на нашей движухе, на нашем движении. Мы были для них примером. Естественно, они все впитали. И сейчас воспитываются в Суворовском училище. И, естественно, несут эту и православную культуру нашу, да, и все наши семейные ценности в те массы, в которых находятся на сегодняшний день.
Да, слава Богу за все. Братья, у нас в гостях сегодня, широкий такой круг, широкий круглый стол, если кто нас не видит, а нас, конечно же, видят только те, кто сейчас подключились на трансляцию YouTube-канала, канала Радио Радонеж, подключайтесь тоже, смотрите, слушайте, задавайте вопросы по телефону 8-495-959-59-39. И гость в нашем эфире сегодня, это наш брат, координатор движения 40-40, также... И город Дзержинский, и город Люберцы, брат Артем Уколов, отец пятерых детей. Брат, приветствуем тебя.
Спасибо, Господи.
Обладатель, я уже воистину воскресе, обладатель черного уже пояса, наверное.
Да не черного, пурпурного пока.
Пока пурпурного, брат. Но черный тут, видимо, тоже уже на подходе по джиу-джитсу.
По бразильскому джиу-джитсу, да.
Да, но, брат, тебя тоже... поздравляем и с поясом недавно, да, но понятно, что спорт не основная,
да, конечно,
деятельность, поэтому на фоне всего остального, это, конечно, тоже я удивляюсь, как это происходит. Братья, очень рад вас видеть, всех вас поздравляю с памятью Дмитрия Донского, с Днем защиты детей, и вы многодетные отцы, я без привлечения, надо говорить сегодня, что это многодетный отец, это сегодня герой современности, без преувеличения. На фоне всего происходящего, на фоне реальной войны с семьей, по-другому назвать невозможно, с тем, что происходит в интернете, с теми просто нападками на семью, на молодежь, на деток на наших, и как ему я уже сказал, что происходит в Бартариях, это Бартария, это, значит, такая картинка была, вы многие видели, мы ее тоже, по-моему, выкладывали в соцсетях, что самое опасное место в России сейчас это женский живот, женская утроба. Там погибает без привлечения самое большое количество людей. А то, что это люди, с первых дней зачатия мы знаем из Библии, из Священного Писания. А те, кто в эти книги пока еще не вникает, то ученые то же самое скажут, что с первых дней, с первых недель это уже не часть матери, это уже самостоятельный организм, человек. И, братья, я хотел бы начать, вот, дать вам слово. Ну, расскажите, конечно, давайте начнем с такой фигуры, как Дмитрий Донской, как он нам сегодня необходим, 1 июня. Братья, ну...
Вот, можно слов начну? Ну, вот сегодня действительно очень важное событие, но мы забываем еще одного святого, без которого, наверное, Дмитрий Донской не был бы Дмитрием Донским. Ну, там, на самом деле, вокруг него много святых было, но один из ключевых – это все-таки его супруга Евдокия. Это, без преувеличения, величайшая женщина, величайшая мать. Я, в принципе, несколько раз читал жития Дмитрия Донского, Евдокии Московской, и вот рекомендую всем многодетным, немногодетным семьям, детям вот прочитать и не раз, и даже чуть ли не заучить это житие. Это, безусловно, великие люди, они воспитывались такими же великими людьми. Дмитрий Донской был образцовым отцом, образцовым полководцем, образцовым политиком. И вот во всех его вот шагах он всегда руководствовался именно Богом, именно заповедями и именно теми духовными отцами, которые были вокруг них, ну, вокруг него, с малых лет. Причем он с малых лет уже стал, ему нужно было взять вот это правление над страной, уже в отрочестве, да, его вел в это время святитель Алексий, вот, ну, он как отец был ему, и он вот во всех вопросах он советовался именно с ним, и все мы знаем прекрасно вот эти события, о которых Павел Гильевич вот сегодня уже сказал, да, о Куликовской битве против Мамая, когда выступали, он каждое событие, каждый момент вот этой битвы, которая должна была быть, он руководствовался Сергием Радонежским в тот момент. То есть он пошел к нему на благословение, взял у него монахов, которые ему помогли. Ему было также предсказано, что он останется в живых. При этом он, когда сражался, это вот, ну, просто реально, когда читаешь вот эти вот строки из жития, слезы текут, реально слезы текут. Он рвался вперед всегда. Этот человек был номер один, этот человек лидер был. И он, его собственное войско говорили: нет, ну не ходи, ты нужен государству, вот, ну в тыл отойди. Он рвался вперед, он бился на самом передке, как говорится. И когда битва закончилась, его нашли где-то в одной из рощ, всего израненного, но живого. И все знали до одного, что он сражался там, ну как лев. Это был уникальный человек. У него было 8 сыновей и 4 дочки. То есть 12, итого 12 детей. Это люди, которые, вот я не знаю, мы со своей супругой часто очень рассуждаем на том, вот как бы было бы здорово, но вот в старости, вот когда дети уже вырастут, точно так же, как он со своей супругой, разойтись по монастырям и вот, ну, молиться друг за друга. Это невероятная любовь. Это вот даже в жития говорится, что они душой были едины. Вот у них как будто одна душа была у этих двух людей. Поэтому Евдокия Московская, это была уникальная женщина, которая на него особенно вообще влияние оказала. И вот, ну, как говорится, многих, ну, сильных мужчин делают их жены. И это очень важно. И вы знаете, вот сейчас, в наше время, вот мы правильно начали передачу, что у нас сейчас ключевой вызов сейчас, это количество людей в нашей стране, рождаемость, многодетность. Вот многие, наверное, слышали такую фразу, что много детей – это дорого. много детей, это дорого, да? Это совершенно глупая, вот совершенно безжалостная фраза, которую нам насадили.
Брат, прошу прощения, чаще слышится, зачем плодить нищету?
Это еще одна глупейшая, просто бездарнейшая фраза, которую люди просто, ну, извини меня за выражение, схавали. Просто это вот то, что насаждается, и насаждается очень умело, умелыми маркетологами. Точно так же, как много детей – это дорого. Вот раньше в старину было, да, много детей – это богатство. Помните? Вот конечно. В Библии везде сказано, много детей – это богатство. Если у тебя мало детей, значит, тебя Бог где-то как-то наказывает. Раньше было наоборот. А мир перевернули, нам специально перевернули, потому что Россию победить довольно сложно. Это духовно сильная страна, мощнейшая страна. И вот такими маркетинговыми уловками, такими насаждениями в молодежь, всеми этими ЛГБТ, прости господи, всеми этими child free и так далее движениями насадили вот такие термины, о которых важно говорить. А мое тело, мое дело, то есть за этим следует сразу детоубийство в утробе, то, о чем ты говоришь. У нас в стране, извините, треть зачатых детей по какой-то причине прерывается беременность. Треть. Ну, это безумство какое-то. Это просто безумство. Это, ну, ни одна болезнь, ни одна эпидемия не может сравниться с такой ужасающей статистикой. И поэтому вот нам вот с этими вызовами со всеми надо бороться. Зачем плодить нищету? Это еще один тоже бредовейший термин, который придумали. Ну вот взять все страны, которые там, ну, бедные, да, в которых много детей. При чем тут это? Вот при чем тут деньги и дети? Вот наш тоже вот один из наших братьев, там Андрей Кормухин, очень часто же говорит, что вы, когда создаете законы, чтобы поддерживать там многодетность, вы пытаетесь деньгами заткнуть рты, чтобы люди как-то рожали. Вы в своем вообще уме? Вы придите к нам, к многодетным, посоветуйтесь, спросите, а что нужно сделать? Тут целый комплекс проблем, начиная от этой культуры, которую просто там Министерство культуры наше, мне кажется, надо что-то с ним очень серьезно делать, потому что это, ну, это просто, ну, враги.
СВО проводить.
Да, это вот просто внутри страны, это происходит внутри страны. Они что насаждают, какие ценности, что поется из песен, да? Вот мы послушаем сейчас эстраду, мы вот просто вот... Вспомните то, что было, условно говоря, в наши, там, в 90-е годы, то, что было из-под полы, слушалось там с матом каким-то и так далее, это было, ну, ужасно так стыдно, да? Сейчас это из каждого утюга, хуже в 10 раз, в сотни раз, такая безнравственность жутчайшая.
Да, это правда.
Что может...
Даже если без мата, но это все анизменно. Все самые, да, низкие вибрации. Только, да, лишь об этом.
А наш фольклор, наш настоящая, наша музыка, наши музыкальные инструменты все стали какими-то немодными, там, какими-то стрёмными, да? Наш русский фольклор почему-то стали там задвигать куда-то, попсу вот эту западную всю вытащили сюда. Соответственно, наши там культурные ценности, коды, такие как одежда, там, еда и так далее, это почему-то специально убрали, стерли нашу русскость. Вот русскую.
И продолжают каждый
продолжают это стирать, конечно. И навязывают там и на западный код. А западный код это что? Это трансгендеры, трансформеры, вообще что-то транс, такая вот субстанция.
Брат, ну здесь, брат, хочешь тебе сказать, Саш, давай жги, потому что
да, я
ты как никто сказать, на эти темы. Очень правильно было сказать, замечено, я просто подчеркнул, что маркетологи, мы забываем все время, что против нас ведется война реальная. Работают университеты, работают сотни, десятки, там, миллионы людей.
Слаженно работают, работают, да, слаженно.
Одержимо работают, брат.
Да, хочу сказать, что у нас день рождения как раз был у Ефросинии, у дочки, мы назвали ее в честь Ефросинии Московской.
Ничего себе.
Да, вот, но не получилось, мы хотели, я узнал, что ее мощи в Кремле, как бы, почивают, но не смогли попасть, к сожалению, вот пару дней назад, но я думаю, скоро мы туда попадем. Вот, сегодня шли по магазину с супругой, по большому супермаркету и с 6 детьми, и некоторые люди просто... оборачиваются, они в шоке, вот в реальном шоке. А детям уже это нравится нашим. Что с тетей случилось? Что у нее с лицом, говорят? Ну, раз посмотрим. Опять, вот. К сожалению, множество молодых семей, которые могут воспитать ни одного, и ни двух, и ни трех детей, этого не делают. Все по разным причинам, кто-то жалуется, нет денег, кто... Но я думаю, из-за того, что многие, к сожалению, не в храме. и ценности уже другие. Ценности уже другие. Но они не знают, что многодетная семья, они не знают, как, какое счастье в этой семье, какие эмоции. И это не слова. Это не слова, полнота другая. Каждый ребенок тебя меняет. Он тебя меняет изнутри. И это просто чудеса. Чудеса. Мы с женой удивляемся. И для нас очередной ребенок, он как, ну, как практически как первый. И это чистая правда. И я говорю, вы не знаете, чего вы себя лишаете, дураки вы. Вот вы родили там одного ребенка, да, но вы не знаете жизни просто. Вот и все. А да. через детей и вера приходит, и, не знаю, какая-то, и стабильность приходит, и все-все-все. Все, что есть хорошего, да, конечно, никто не застрахован, да, может ребеночек и заболеть там и так далее, но он может заболеть единственный. Вот, ну а как они растут, как они друг другу помогают? Вот нас трое в семье, мы жили небогато в деревне, мы жили небогато, но было полно скотины, все работали с самого детства, родители тянули нас, постоянно там занимали деньги, им было непросто. Но сейчас моя мама, она самая счастливая, мы ее, у нас трое, сестра, еще брат, и мы ее зовем каждый к себе, мамулька, приезжай к нам, везде все лучшее ей, она просто счастлива, у нее уже сейчас 6, 7, 8, у нее 9 внуков уже. И это только начало.
Дай Бог Ванечке здоровья.
Да. Поэтому нас обманули. Нас обманули тем, что оплодить нищету. Ребята, вы просто не понимаете, чего вы лишаете себя сами.
Мы дураки, нас развели.
Да.
Нас развели, да, как лохов.
А русский народ, он доверчивый. Он действительно сердечный, доверчивый. И вот враги нашей страны, они действительно этим пользуются. Пользуются очень умело. Очень умело. Да вдуматься только. Вот на самом деле... Ну, ни один человек не хочет быть, в принципе, ну, нищим, да? Сколько мы знаем, там, ну, очень, ну, если уж говорить, вот, разоблачать этот ну, принцип, да, вот, зачем плодить нищету? Даже если мы сейчас нарожаем нищеты, кто-то из этих людей, все равно люди хотят, люди стремятся, да? Очень много богатых людей вышло именно из нищих. И точно конечно. Так же богатых, которые родились в богатых семьях, стали, прогуляли свое имение, стали нищими. То есть это никак не связано.
Счастье с богатством
вообще, конечно, не вообще никак.
Абсолютно.
Да, абсолютно. Калашников был 16-м в семье.
Я не знал, 16-м?
Менделеев был 17-м. Я могу перепутать, но это вот 16-й и 17-й Менделеев и Калашников. Люди, которые изменили мир. Вот и все. У нас, братья, есть звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. С праздником вас. Слушаем ваш вопрос.
Праздником. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Санкт-Петербург на проводе. Меня зовут Надежда Вячеславовна. Мне 77-й год. Я уже прабабушка. Нас тоже росло в семье. Трое довоенных и трое послевоенных. В нашей семье с мужем 4 детей. В 77-м году, когда мы ожидали третьего ребенка, мне также говорили, время было, как сказать, материального обогащения. Люди покупали хрусталь, машины, ковры. И мне говорили, ты жена подполковника, и желаешь там третьего ребенка рожать, да? Это все, то, что вы сейчас говорите, это ничего, как сказать, нового, так было и раньше. Потом мне было 40, как-то у нас поколение женщин, бабушка маму родила в 40 лет, мама брата 40 лет, и нас Бог благословил с мужем. И муж уже был полковником, к нему прибежали на кафедру, товарищ полковник, у вас правда родился 4-й ребенок? Вот, слава Богу, все... Дети получили высшее образование, вот, имеют свои семьи, кроме младшего. И я хочу сказать, что и мой муж, он также вырос в рязанской деревне, он любил читать, да. Брат был фронтовик на 13 лет старше, вернулся с Курской дуги раненым. Помогал всегда этой семье. Брал маму, как стал лейтенантом на ждение. В конце концов, это мамины молитвы, которые мама свекровь получила. Две похоронки, и сын вернулся, потому что санитары откопали, а вторая на одна фамилия пришла. Были у этого поколения, у наших мам, маленькие пенсии, трудности, да? Но рожали. Была такая трудная жизнь. Сейчас что я хочу сказать главное? Да, мой муж стал профессором, я уже вдова. Это были молитвы мамы. его. И наши мамы, у нас была бабушка и дедушка, жили при женском монастыре, дед не был священником. Выжили не маленькими пенсиями, с маленькими материальными пособиями. Мама получала, имея там две медали за материнство, что 35 рублей пенсии могла 50 лет получать. Но как-то вот, я не знаю, оставалась сердечность, оставалась забота. Но это все, хочу сказать, были их вера была в делах. Да. Что хочу сказать. Два месяца назад на радио «Радонеж» выступал преподаватель Московской духовной академии, который преподает ислам. И он говорил, вот мусульмане, они знают Коран. Они знают с детства, они могут не понимать смысл там некоторых слов на арабском языке. Я, говорит, это испытал, значит, побывал в Татарстане, побывал в других странах. Но недавно я в Москве поймал такси, опаздывал на встречу. За рулем был дагестанец, мусульманин. Я его спрашиваю, ты знаешь Коран? Конечно. Ну-ка, скажи мне 18-ю суру. И он мне ведет машину и говорит, наши дети не наставлены Евангелие, не знают Евангелие. Родители ведут и сегодня в этот какой-то, там, не знаю, кафе, что там, но не ведут в храм, большей частью. Большей частью так, не наставляют. Может быть, надо в такую вашу, как сказать, добрую компанию пригласить и мусульманину, и женщину, как они воспитывают, как они являются многодетными, пример нам, русским женщинам. Спасибо, что послушали меня. До свидания.
Спасибо, Господи, за такую историю с высоты прожитых лет, тем более после таких событий. Царство Небесное усопшим сродникам, а всем здравствующим здоровья. Мы, когда вот между собой часто общаемся, да, и ставим в пример мусульман, у нас тоже возникает как бы спор на эту тему, потому что зачем нам это ставить? Но для нас это сегодня как некий укор. Укор, не урок, укор. Почему? Потому что нам верена истина, а мы ее не знаем. Мы с ней как-то расстались, вот, действительно, просто. И даже не думаем, что мы потеряли. Мы самое главное, как вот променяли Царство Небесное на чечевичную похлебку.
Брат, совершенно верно. Для нас мусульмане действительно укор, но все-таки они не должны быть для нас примером. У нас есть более великий пример. Вот тот пример, о котором мы сегодня говорили, Дмитрий Донской. Вот больше, ну, это Дмитрий Донской, потом Петр Феврони. Это великие святые, великие примеры семейной жизни. Да, таких полно, конечно. Александр Невский, вот на кого мы сейчас смотрим. Да. Это прадед, да, Дмитрия Донского, если не ошибаюсь. Прадед, по-моему. Вот, могу ошибиться. Вот, то есть это примеры, которые, вот с них надо брать пример. Почему мы так редко... Вот, кстати, вот слушательница очень правильно сказала вещь нам, ну, правильную вещь сказала. Почему мы не читаем Библию с детьми? Это важно. Да. Это вот основа основ. Ее надо читать. Я сам, честно говоря, грешу этим, да. Периодически себя ловлю на мысли, начинаю читать с детьми, потом бросаю. И вот, ну, лукавый уводит, понятное дело, да. Но это никакая не отговорка, конечно, я не прав. Вот, но надо читать Библию, надо читать жития святых. Они должны от зубов отлетать. Не слова каких-то там современных песен отлетать от зубов, да.
Чтобы мы, Саша, оттуда
я не
брали
про твои
примеры.
Песни. Твои песни должны, я не об этом. Должны быть
чтобы на слуху. Чтобы те дорожки в голове правильные, да, на любую ситуацию, конечно, мы брали у своих
конечно,
святых.
Пример вспоминали. Да, а да, как да. бы Дмитрий Донской поступил? А как он воспитывался? Как он детей воспитывал? А в его житии точно сказано, что он с самых юных лет был наставлен в Боге. С самых юных лет. Он был очень строг к своему языку в плане речи. Он был очень строг к своим поступкам, он очень был строг к молитве, к постам. Это важно. С самого детства. А мы зачастую начинаем там детям говорить, ну он же маленький, ему поститься, наверное, не надо. А ему там, ну и готовиться к причастию не надо. И причастие так воспринимается зачастую, таинство. И поведение в храме зачастую тоже так вот как-то вот по-разному. Вот у нас в Николо-Гречевском монастыре раньше был наместник, о котором все вспоминают с содроганием. Но я его очень, вот честно говоря, люблю, почитаю. Отец Вениамин был такой. Владыка. Вот владыка, да, митрополит. Это человек, кстати, который чудом пережил там клиническую смерть во время ковида. Это вот его, да, некоторые... шутку называть птицей Феникс, скажем, прям вот, ну, как воскрес, можно сказать. Ну, уникальный человек. Дай бог ему там долгих лет. Человек уникум, глыба просто, вот эта мощь. Вот он на службе, когда кто-то начинал говорить, он просто разворачивался, мог прекратить службу. Я в то время Пономарил при монастыре. И вот он просто смотрел на человека, весь храм затихал. Прям вот весь затихал, он разворачивался обратно, продолжал службу. Он очень тщательно, строго следил за такими, казалось бы, для многих мелочами.
Брат, у тебя ты к Николу Грешской обители имеешь прямое отношение, у тебя целых два алтарника ты вырастил, брат. Вот, как вообще они туда попали, вот, насколько ты серьезно? Потому что это действительно серьезно. Мы лишаем детей, вот я сам, ты говоришь, я не читаю, Господи помилуй, я знаю, что это нужно делать, и я не читаю, лишаю кислорода этого духовного своих детей. И у меня вообще такие, вот я смотрю, когда на своих, я еще, вот, в отличие от вас, я такой начинающий папуля, да, там, учусь. Но я смотрю на детей, и у меня, знаете, какое ощущение, не знаю, ну, со мной согласитесь, нет. Я понимаю, что отчасти это не мое в таком смысле. Что это люди Бога, которые Бог тебе дал совершенно на время.
Да.
Это Божьи дети, из-за которых доверил на время воспитания. Да. На кратенькое время.
И потом спросит.
И обязательно спросит потом, да. В каком состоянии ты их ему отдал. Человеческая жизнь 70-80 лет, и множество труд и болезнь, да. И мы знаем, что очень быстро все пролетает. И вот, вот это, конечно, преступление, да, если мы лишаем самого главного, и мы забываем про отчет Царю Небесному, чьи эти дети истинные. Брат, как, вот расскажи.
Согласен,
про свою семью.
Есть даже такое выражение... Дети эти цветы Божии, только их надо правильно поливать. Но по милости Божией, Господь, когда ты тянешься к Нему, идешь к Нему, дает тебе, посылает людей, посылает тех, кто может взять какую-то ношу, понести вместе с тобой. Да? Вот, в частности, у меня был случай, познакомился с игуменом Иоанном, он в ту пору был ректор Николаевской семинарии. И он пригласил вот, двух сыновей на участие в литургии, потом уже во всеношном, где не потихонечку. Это был храм при семинарии именно Угрешского. И дети были тогда 10-8 лет. Вот. И, конечно, вот о чем вы говорите, это я наблюдал своими глазами, когда ребята, читая Писание, читая часословы, читая, участвуя в богослужении, они ну, совершенно другие превращались в других детей. Другие по эмоциональности сдержанные гораздо, то есть наполненные другими ценностями. И проще было доносить наши семейные какие ценности, наши культурные ценности. То есть после песнопений богослужебных русская культура, русская народная музыка, какие-то народные танцы, то есть они сами ложились, как вот как будто всю жизнь в них было это заложено. То есть пробуждается с молитвословием пробуждаются глубинные, такие, да, глубинные какие-то чувства, которые заложены сквозь тысячелетия. И даже не нужно ничего делать. Просто вот приходишь на какой-то фестиваль. Вот мы, помню, ходили в Лужниках, был фестиваль казачий проходил. Ребятки туда вот зашли и влились просто. Слышали казачьи песни, слышали... Конечно. Да, там смотрели, как куют там на кузне, там казаки шашка рубят, все просто вот. Сыновья были там, как будто всю жизнь они в седле, в казачестве, вот такие эмоции испытывал, конечно, необычайно. Еще хотел заметить, вот и Александр, да, вот он с земли, да, с села, то есть, и вот звонившая женщина, тоже с Рязанской области. У нас сейчас, конечно, да, у нас сейчас, конечно, страшная урбанизация. Вот в этих человениках, которые забиваются, да, вот по 22 этажа я жил вот до недавнего времени в таких условиях. Это, конечно, ну просто, я не знаю, там ни соседей не знаешь, никого не знаешь, площадочки маленькие, выйти куда-то с детьми, с кем-то познакомиться. Еще у нас сейчас, как известно, в нашем регионе ну, перезасилие вот этого гастарбайтеров, да, приезжих мигрантов. Вот, то есть пообщаться, вот с кем-то сплотиться по интересам, по духу практически негде, да, то, соответственно, уже вывозишь куда-то какие-то кружки, детей везешь уже по интересам, по спорту, развозишь, а на самой площадке, на самом где находится твое жилье, у тебя фактически единомышленников, друзей, единоплеменников нету. Ты не знаешь, кто у тебя сосед, ты не знаешь выше, ниже и так далее. Mm-hmm. Да? Поэтому, конечно, важную роль играет, где человек живет. Вот, mm-hmm. Когда семья живет на земле, совсем другой образ жизни, да? Совсем другой. Сыновья помогают. Ну, вот сейчас мы переехали в домовладение, ну, вот, сегодня косил. Вспоминал сыновей, думаю, где мои два помощника, еще косить и косить, но вот жду сейчас увольнения придут, будут помогать, конечно, это вот работа с отцом, работа сыновей, труд общий, конечно, это как молитва, она также, это общее дело, ты правильно сказал, Саш, и оно объединяет, сплачивает, оно такое несет и духовность, и общий такой заряд на положительный на многие годы. У сыновей это, естественно, остается, они не могут этого забыть, и я думаю, будем
так. Это отдельная тема, конечно, очень большая, да.
Я тоже об этом хотел сказать.
То есть это вообще совершенно другой мир, очень важно, что есть пример, да, у нас много есть примеров, мы пока, к сожалению, еще в квартирках пребываем, да, в человеках, да. Но вот пример людей, которые переехали, как-то поменял жизнь, очень важно, мне кажется. Мы сейчас ответим на вопрос. Добрый вечер, с праздником вас, задавайте вопрос, мы вас слушаем.
И вас тоже с праздником, прям низкий поклон за эту тему, дорогие мои. Я старый человек, я только вот сейчас это хотела бы обратиться к тем, кто именно делает эти аборты, кто не хочет иметь детей. Сейчас вкратце расскажу про свою жизнь. Я сделала много и понимала по тем временам, как многие не понимали. Но теперь пришло такое уже потом осознание, ходила всю жизнь в храм, послужила двум господам, получается. И пришла вот эта боль. И Господь столько стал показывать. Вот недавно как раз отец Феофан как-то был в студии. Вот у него там две иконы такие, одна с Афона, где Спаситель отворачивается от ангела, который дает этого младенца. А у меня была икона, я потом ему туда отправила, где он принимает эту икону. И мне тогда было осознание, что он отворачивается от тех, кто до сих пор не осознает этого греха. Которая моя была икона, она, я от него узнала, он говорил это на всю Россию. Это митрополит еще Владимир Киевский, Царство Небесное, благословил иконописца написать именно ту икону, где к Матери Божией будем обращаться с просьбой, чтобы она ходатайствовала как раз о грехе нашем перед Богом. И представьте себе, она не знала, как написать. И вдруг она идет и находит камень в воде, вытаскивает этот камень, и на камень изображение этой иконы. И она приносит камень домой, начинает с этого камня писать, и потом изображение исчезло. У меня именно была эта икона. Она ко мне попала много лет назад, и так как я уже, эта боль моя была, я сделала много, по 1000 штук, где Господь стоит на колени и держит, значит, чадо убиенное. И эту написала, и стала раздавать. Раздавать стала по храмам, там, где служили священники молебна, убиенных в чадах, у кого, видимо, тоже горе такое было, значит, в семьях. Кто-то принимал, а кто-то нет. Кто-то благодарил, а кто-то говорит, ну и что все делали? Представляете? И вот когда я у него, как раз у отца Феофана, увидела эту афонскую, там самое интересное, ребенок в красных пеленах и Спаситель в красных пеленах, а у меня вот, которая из Киева пришла, в белых пеленах. Это значит, там на фоне вот именно такая икона, где действительно залита кровью одежда и у младенца, и у Спасителя. И что я хочу сказать? Я хочу обратиться ко всем, вот кто это делает. У меня был такой случай, отговорила. Должна была делать, знаете, когда? В Благовещение. Я ее отговорила. Случайно встретилась на улице, ехала в храм, отговорила, и я потом такой получила удар, когда этот ребенок потом родился, покрестили, получила удар такой, что я летела, можно сказать, через всю трапезную, ударилась коленом даже, ногой ударилась очень сильно, а у меня ноги так больные. И что вот я хочу сказать, вот эта боль моя теперь такая, что я рыдаю, а ведь я когда тогда не понимала, так Господь мне уже много показал. Я стала рыдать, когда вижу вереницу идут в храме, когда идут, вот как сказали, вы идете там по центру, да, а я смотрю, и они идут друг за другом, погодки. А я думаю, а мои бы тоже были уже такие. Я смотрю на маленьких, у которых нет зубов, как они кушают эту просфору. Мне было явлено, купай просфору и раздавай. Стала это делать. Потом вот эти иконы пришли, а теперь у меня другое пришло осознание. Я теперь покупаю иконы маленькие, помощницы в родов и млекопитательницу. И вижу беременной в храме и дарю вот эту икону, чтобы она с этой иконы шла рожать, а со второй иконы она, когда станет кормить, чтобы она молилась. И вот я хочу брать эту боль. Эта боль такая, она не заживающая. Эту боль и вот то, что этот грех, я считаю, можно только кровью искупить, честно я вам скажу. Потому что больше все можно, во всем можно погрешить. Можно покаяться и не, к этому больше греху не повторять его. Но как этот-то грех? Мы их растерзали, а некоторые мне говорили, кто, а что такое все делают? А я говорю, не понимаете, что мы убийцы? И когда у меня у кого-то, на кого-то бывает какая-то, знаете, вот такая вот бывает, что какой-то человек такой неприятный, и потом я сразу, знаете, как себя успокаиваю? Не то, что обличаю, а у нее, может, ни одного аборта не делала. Она не убийца, а ты убийца. Я сразу успокаиваюсь. Поэтому я всех, кто вот собирается сделать, не делайте. Это будет спасение к старости. А мне Господь, видимо, дал, продлил мою жизнь для того, чтобы я это осознала. Это не просто все так, и я благодарю. Поэтому я благодарю вас за эту передачу. Я даже не думала, что это передача. Благодарю тех, кто много-много родил, и Господь сколько даст, и никого не оставит.
Спасибо, Господи.
Низкий вам поклон, дай Бог. У меня много священников, у которых много детишек. Это так все радостно, когда я туда прихожу. Боже мой, а я потом печалюсь. И говорю, Господи, ну я-то что сделала? Поэтому не делайте этих абортов. Мы убийцы. Кто это делает, убийцы. Задумайтесь об этом, дорогие мои.
Спасибо, Господи. Благодарим вас за это свидетельство Божьей помощи. Конечно, Господь милосердный, я думаю, конечно же, Он видит ваше сердце искренне, то, что вы делаете, это как раз искреннее покаяние на деле, да, и да, это очень важно свидетельство, потому что это реально, вот мы когда говорим про будущее, которое мы как бы, как будто мы, нам хорошее будущее обязан кто-то дать, мы вот сейчас молимся там, чтобы как бы все поменялось в мире, чтобы мы вышли там из иго греховного, вот царя, многие ждут именно там, молятся о царе, называют, что Россия Третий Рим, а по факту мы сейчас нация Чикатило просто, нация маньяков, которые...
И реально... так это затерли, что вот мы перестали уже этого замечать, и да. Как будто все нормально, много-много лет.
Да.
Десятки как будто лет. Ничего не происходит.
Делают аборты. Что такое аборт? Это просто обычная медицинская...
Прерывание беременности.
Просто, да. Прерывание беременности. Не прерывание жизни. Прерывание беременности. Да. Аборт. Аппендицит. Примерно что-то одинаковое. Да. Что-то одно и то же. Какой-то эмбрион там. А не человек.
Ведерко биоматериал класса
Б, по-моему. Вот, да, класс Б, там, класс С.
Вот я сегодня написал, потому что мы не можем праздновать День защиты детей, поскольку расчленяют тысячи детей.
Сколько
сейчас.
Сколько в этот день, да, расчленили сегодня?
Да, и мне человек пишет, женщина пишет, причем, ну, за 40, наверное, как, в каком смысле расчленяют? Я чтобы, ну, набрал в поисковике аборт фото. Мне первым женская аннотация, где просто написано, что как технически это делается. Ну, там фотографии реально, когда женщина в утробу засовывает клещи, и 4 фотографии по пунктам. Раздирает ножки, потом туловище, потом голову. Я отправил эту фотографию. Я говорю, в прямом смысле посмотрите. Это просто мы действительно нам затерли. Нас просто, опять же, развили, как правильно сказано. К нам снова дозвонились, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Алло.
Да, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер, приветствую вас. Христос воскрес.
Воскрес.
Это вас беспокоит слушатели радио Радонеж, город Москва. Хочется поблагодарить вас за ваши передачи на Радонеж. Много открываете вы нам. верующим и неверующим. Просто я долго уже, ну, долгое время смотрю, слышу эти передачи. И хочется вас поздравить за ваших детишек, ибо эти дети – это награда от Господа, как написано в Библии. Поэтому благословение вашим деткам, вашим семьям, вашим женам, всем родственникам. Будьте благословены, дорогие.
Спасибо,
вы
спасибо,
нас просто много поддерживаете всякими своими проповедями и своими поручениями, которые вы нам даете. И сейчас я хочу вас просто еще раз поблагодарить, да, и попросить, чтобы вы позволили мне сделать объявление о выставке. Можно?
Да, если можно, кратенько только, да.
Угу. Вот. Эта выставка проходит, вы, может, и знаете, но я на ней была, и просто до сих пор уже целую неделю под таким впечатлением, что просто вот хожу, думаю, эту выставку надо посетить каждому человеку, и особенно христианину. Это проходит выставка «Манеж», вы знаете, выставочный центр, да? Угу. Вот. И выставка народного художника Василия Нестеренко. Угу. Тема, да, когда я увидела, меня очень затронули. «Мы русские, с нами Бог». Угу. И это проходит выставка до 25 июня. Я просто сейчас обращаюсь ко всем слушателям Радонеж, братьям и сестрам, запишите, пожалуйста. Значит, выставка до 25 июня с 12 часов до 22 часов. Вход платный, пенсионеры, значит, 200 рублей, а взрослые 400 рублей. Но эта выставка на меня произвела очень колоссальное впечатление. Там очень много библейских тем. Очень много.
Да.
Просто вся Библия на этой выставке. И просто это уникальная выставка. Просто гениальное мастерство этого художника.
Спасибо,
поэтому,
Господи,
нам просто посоветую. Обязательно посетите.
Да,
обязательно.
Благодарю. Мы знакомы с Василием Нестеренко. Были на его выставке, если не ошибаюсь, в 16-м году. Она была, тоже проходила в Манеже. Еще раз. Василий Нестеренко. Манеж. Красная площадь до 25 июня. Не оттягивайте, пожалуйста. Я тоже забыл, кстати, вот про информацию, потому что я тоже где-то читал. С 12 до 22:00. Братья, но мы не меняем тему. Почему? Потому что сегодня движение 40-40, 10 лет. 10 лет назад, ну, так получилось, вот мы отметили вот именно вот эту встречу там с Андреем Кормухиным, когда мы приняли решение. Да, мы были знакомы уже с января, вот Павел с первых, тоже был с первых встреч, она состоялась, такая встреча состоялась на улице Молодежной, Ленинском проспекте в городе Москве, когда верующим людям, многодетным мамам, бабушкам, женщинам не давали собираться на улице молиться. Я помню, это планировалось строительство храма Спиридона Тримифунского. И люди собирались по субботам в 2 часа дня, чтобы помолиться, прочитать акафист. Так вот, местные люди выходили, травили собак на верующих, кидали по ним льдышками, всякими там палками и разгоняли людей. И когда мне об этом сообщили, как бы вариантов не было. И говорят, конечно, как, когда? Вот единственный вопрос, я позвонил тебе, брат Павел, позвонил другим братьям, которые как бы то же самое мне ответили, когда, где. Ну, потому что... Но в тот момент, я помню, кстати, тоже, то есть, ну, среди знакомых таких не было, но появились люди, которые начали говорить, ну, надо молиться, чтобы, ну, чтобы как-то изменить. У меня сразу диссонанс такой. Послушайте, ну, молиться, конечно, надо, если, как отец Андрей Ткачев говорит, если ты Серафим Саровский, закрывайся, молись, да. Но когда при тебе там, то есть, зло откровенно происходит, ну, мы должны как-то повлиять. И вот с того момента мы потом много раз встречались, ту ситуацию тоже, и узнали, что таких ситуаций много в Москве, что против церкви началась мощная атака по поводу строительства храмов. И потом, братья, уже с каждым из вас познакомились отдельно, в свое время, и вот сегодня движение 40-40, 10 лет, и все это не даром, что в этот день мы отмечаем память Дмитрия Донского, у нас на эмблеме такой собирательный образ все-таки, да. Это и Дмитрий Донской, это и Александр Невский, это наши святые в одном образе.
Святой православный воин, да, вот,
да, собирательный. Да, да. За которым храм, крест, церковь, и который вот стал на защиту. Но если обратить внимание, так, кстати, кто перед глазами, у кого эмблема, щит на щите, крест и 40-40, и меч опущен вниз. То есть это такая защита в первую очередь. Вот, братья.
У меня сейчас такой возник образ, просто движение 40-40, движение, что это вот такие активные люди, они карабкаются почему-то из пропасти на гору, и потихонечку еще за ними тянутся всякие-всякие люди. И я вот, смотря на путь этот десятилетний ваш, ну, со своей стороны, я вижу, что вы...
Ваш, а наш?
Наш путь, да. Ну, сначала, когда я вас узнал, я просто смотрел со стороны, я наблюдал, мне было... не все понятно, да, и хочу вас поблагодарить за то, что вы не изменили ни себе, ни Богу, и вы продолжали все равно идти. Вот там трудно было ли, там легко ли, но вы всегда продолжали это движение, да, и вот за это вам огромная благодарность. И я, как я сказал в поздравлении, что вы, на самом деле, вдохновляете людей, и это чистая правда. И мужское сердце, оно тяготеет к братству. Я считаю, нормальный мужчина, он тяготеет, ему не хватает. Семья – это прекрасно, да, но вот когда есть братья во Христе, это огромная сила, а сила нам эта нужна. Я вижу обычных людей, которые даже вне храма, они хотят объединения здорового такого, вот плеча братского.
Господь говорит, будьте едины, как я един.
Да. Да.
Апостол, да. Павел говорит, да, Бога бойтесь, царя чтите, братство любите. И, конечно... Вот за эти 10 лет, находясь в братстве, я вспоминаю, что... Ну, вообще для меня тогда был, конечно, шок, вот о чем говорит брат Владимир. Когда мы столкнулись с вот этим явным богоборчеством, таким деструктивным, конкретно организованным, это было... Тогда я только приходил к вере, у меня было такое, как бы, неофитство. И тут бах, тух, тарарах, такой вызов.
На эту
вызов.
Почву ложился, да, зерна.
Да. Вот эти... и вроде... Как-то и реагировать надо, а у тебя ты там летаешь, ты возвышенно ходишь. Мы с братом Владимиром встретились в Оптиной пустыне.
Мы знакомы были, но только в лицо друг другу не общались. И тут на Страстной Седмице в 2012 году мы встречаемся в правом пределе Казанского храма.
В Оптиной пустыне надо отдать должное, у них старинные обычаи, мужчины в правом пределе, женщины в левом пределе. Поэтому... Там вот не перепутаешь всех, кто это самое, уже по правой стороне, и бах, знакомые лица, и все, у нас как-то это сразу мы обменялись телефонами, связь, и первый вот вызов был правильно на Ленинском, да, это молодежная улица.
Да, это начало строительства программы 200 храмов, которая, вот начало которой было торпедировано просто, такие силы были задействованы, мы были в шоке. Да, и причем священство тоже наше, я считаю, тоже они были в шоке, потому что это была заряженная такая программа.
Организованное противостояние.
Организованное, да? Проплаченное на уровне, на таком уровне. И адвокаты, юристы, СМИ, ангажировано все, политическая подоплека была просто, и мы были,
ну,
в шоке.
Брат, ну что уж там говорить, помнишь эту торфянку, да, когда там мы сначала же даже не подозревали, да, кто стоит за всеми этими людьми, которые вот так организованно разбивают палатки, там почему-то там ночуют, и так долго, годами это все шло, и потом уже начали всплывать вот эти доказательства, что там и Ходорковского след, там и всех вот этих прозападных людей.
Майданные технологии.
Это вообще, да. Вот просто по учебнику и так
я
далее.
Я хотел бы отметить, вот чем больше давление свне, тем, соответственно, как-то крепчаем. Внутри, да, крепчаем, крепчали все эти годы, объединялись. И вот тот дух братства, который удалось пронести благодаря и Владимиру, Андрею, конечно, это наши лидеры, безусловно, и тот запал, который несут, дай Бог вам на многие годы и здравия, и благоденствия вашим семьям.
Всем нам. Очень правильно ты слова сказал. Мы даже вынесли на футболку, которую мы сделали с портретом, не с ликом, да, но с портретом царя нашего батюшки Николая II, святого благоверного, святого страстотерца и мученика. Вот. Но на спине вот эти слова, да, из послания апостола Павла, Петра, по-моему, 3:14, если не ошибаюсь. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Да, и вот такой, конечно, нам всем тоже такой девиз. А по поводу вот этого такого, почему Афон, да, почему вот эта братская, вот эта всю атмосфера, нету женщин, да, и такая тяга, да, то есть действительно ты правильно говоришь, Саша, что вот, есть тяга, она заложена Господом. Да.
Даже мужской хор, его любят, да, больше. Да. И женщины, они его лучше с удовольствием слушают, потому что, ну, вот по-другому все.
И все те, кто сейчас откликнулся, либо может рассказать о том, что вот, на самом деле нам любить надо братство. Кто-то расскажет сейчас своим мужьям, братьям. И мы вас всех приглашаем на братский молебен в это воскресенье в Москве на Поклонной горе, который уже традиционно второй год проходит. Каждое первое воскресенье месяца он состоится в 2 часа дня. Для сестер, для возмущенных ревнители благочестия сестер наших, которые не удивлялись, почему их не пускают. Но их на самом деле не то, что не пускали, но просто просили не приходить, а молиться к Елене, либо приходить отдельно как-то. Вот мы теперь сообщаем, что для сестер, которые хотят молиться с нами в это же время в храме великомученика Георгия Победоноса, состоится чтение акафиста с сестрами, и вот мы молимся вместе в одно время, но в разных местах. Поэтому приходите, братья, кресту поклонному на Поклонной горе в 2 часа дня в это воскресенье. Нам дозвонились, мы вас слушаем. Добрый вечер, с праздником вас.
Вечер добрый, вторично держу. Быстренько скажу, православный календарь школьника – это патриарх детям, царская семья, уроки из жизни – это все на обложке. И фотография детей царской четы. И вот так начинается. Все великие княжны и цесаревичи воспитывались в строго религиозном духе и строгих требованиях внимательного отношения к каждому человеку без всякого сознания своего превосходства, а тем более кичливости своим высоким положением. И государь всегда повторял, чем выше человек, тем скорее он должен помогать всем и никогда в обращении не напоминать о своем положении. Вот так воспитывались дети. И вот патриарх, мудрая такая маленькая брошюрочка, православный календарь школьника купила своим внучкам. Патриарх детям в этом году была выпущена. Угу. Эта брошюрочка, замечательный календарь. Я хочу просто сказать, вот как воспитывались дети в царской семье, в строгом религиозном духе. Я читала тоже о наследнике, прекрасная есть книга на радио Радонеж, ее прочитывали 3 года назад. И помню, когда сын, 92-95 год, тоже учился, как и ваш сын, в Суворовском училище, вот то мы беседовали по книге «Защитник Отечества». Это было об Александре Невском. Небольшая книжечка в доме книги продавалась, в 92-м году она вышла. И там первое, что говорили, говорилось, Александр Невский, в 15-летнем возрасте, я мальчишкам этим Суворовцам говорила, вот в вашем возрасте Александр Невский, он знал Евангелие. И ему объясняли образованнейшие монахи, потом рассказывалась ими же, наверное, история семьи рода, а затем уже история страны. И когда наши мальчики в 95-м году выпускались, то отец Богдан Сойко, настоятель Никола Богоявленского кафедрального морского собора, дарил ребятам Новый Завет и живой помощи этот поясок. Спасибо. Это было всегда в традициях пажеского корпуса.
Спаси Господи.
Поэтому
за ваш
звонок. Это были. Да,
поклон простите. Вам, низкий поклон. Минутки остались, я прошу прощения. Спасибо за вам свидетельство и напоминание очень важное. Но у нас минутка осталась буквально, и мы хотели бы в заключение попросить нашего брата Александра исполнить песню.
В честь юбилея 40-40.
Ветер в степи песню пропел до стих. Сколько в душе света и радости. Долог был день, так оно же не впервой. Знаю одно, сила в земле родной. А понад Доном на закат табун идет, да буйным цветом во степи ковыль цветет. Давным-давно от стариков сложилось так. Казак без веры не казак. Будем любить, что сердцу дорого. Будем хранить край свой от врага. Шашку да честь, землю не обронить. Ну а меня будет любовь хранить. А понад Доном на закат табун идет, да буйным цветом во степи ковыль цветет. Давным-давно от стариков сложилось так. Казак без веры не казак.
С днем днем рождения, ребята.
Спасибо, Господи,
нас.
Брат.
Спасибо, Господи, всех нас. Это замечательный аккорд от завершения нашей программы. Мы поздравляем с памятью Дмитрия Донского. Молимся ему, просим его помощи, Божьей помощи о запрете детоубийств, которые покрыли нашу землю родную. Спасибо, Господи, всех нас. Поздравляем.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая.